партизанское радио.
Здравствуйте, это партизанское радио, передача «Погляд на Беларусь», ведущий ЗЭП. Пятница, суббота и воскресенье, таким образом 30, 29, 28 марта, ознаменовалось небывалым просто событием, небывалой активностью Беларуси на украинском направлении. Произошла встреча главаря хунты и Александра Григорьевича Лукашенко. Почему она произошла? Ну, Александр Григорьевич Лукашенко образно сам выразился, что он готов встретиться и встречаться хоть с чертом. Но на благо обоих народов. Партизанское радио располагает радиоперехватом из Гомельской области, деревня Лясковичи, где и произошла данная встреча. Слушаем.
Нам давно, видимо, надо было встретиться для того, чтобы обменяться мнениями по ситуации, которая складывается не только в Украине, но и вокруг нас, определиться о дальнейших наших шагах, о взаимоотношениях двух государств и двух очень близких народов. Я думаю, что в результате сегодняшних наших разговоров, переговоров, мы найдем некую общую точку зрения. Я думаю, их много, они уже обозначились за это время. Ну и попробуем сблизить наши позиции по вопросам, которые, может быть, сегодня в силу недостатка информации не находят должного понимания. У нас есть много других проблем. Мне очень приятно, я поднял архивные документы нашей встречи в Гомеле. И тогда вы занимались экономикой вместе с нашим первым вице-премьером. С тех пор вы погружены в отношения между Беларусью и Украиной, поскольку вы были сопредседателем Семашко нашей общей комиссии. И, наверное, лучше, чем кто-либо знаете ситуацию в Беларуси и наши двусторонние отношения. Поэтому, если будет необходимость, мы можем вернуться к тем вопросам, которые мы когда-то решали, для того, чтобы посмотреть, насколько они решены, и наметить другие вопросы во взаимоотношениях наших государств.
Украина и Беларусь – это не просто соседи. Это братские народы, которые сотни лет жили и трудились, и воевали плечо к плечу. И вы знаете, для нас очень важно, чтобы укреплялись отношения между нашими народами, чтобы между нашими странами не было непроходимой границы, чтобы и белорусы, и украинцы чувствовали себя в безопасности, чтобы они могли надеяться на помощь и поддержку друг друга. Я ставил перед собой главную цель этого визита, все-таки почувствовать и поддержку, и отношение добрососедской дружбы белорусского народа. А у нас с вами есть история отношений, и я знаю, что всегда мы приходили к решению и находили выход из любых сложных ситуаций.
Итак, что предваряло встречу? Предваряло встречу удивительное выступление, записанное в Минске Савиком Шустрым, самым таким шустрым медиа провокатором. Удивительно, что, приостановив интернет-понос, аудио-понос, видео-понос на телевидении всех сегментов, куда изливалась эта поносная жижа пропагандистская, вдруг расступаются воды этой жижи, и неожиданно на экране предстает Александр Григорьевич Лукашенко, который занимается троллингом высшей марки, высшим пилотажем, открывает свою позицию по происходящему, и внутриполитические аспекты, и внешнеполитические аспекты, все в привязке с событиями на Украине, которые знаменуют, собственно, тяжелейший кризис, а может даже и то, что украинское государство, но государство Украины, вернее, перестает существовать. Как всегда, Александр Григорьевич образно выступал, имеет свою собственную позицию, оценивает и позицию других стран. Все очень четко, очень интересно. Поэтому мы, Партизанское радио, опять же располагаем радиоперехватом, полным радиоперехватом разговора Лукашенко и с еще одним чертом, с этим Шустриком. Поэтому наслаждайтесь, дорогие радиослушатели. Слушайте Партизанское радио, паблик, не забывайте ВКонтакте наш, а также группу против ОНУПА и пособников фашизма. Теперь переносимся в Минск.
Господин президент, вы сказали, что Республика Беларусь де-факто признает присоединение Крыма к Российской Федерации. Де-юре этого не было. Вот де-юре юридического признания не было. Что это означает?
Вы знаете, наверное, юридическое признание, наверное, у нас с вами одинаковые здесь будут подходы и понимания, что это некое формализованное признание, типа договоров, соглашений, каких-то документов и так далее. У нас действительно этого нет ни с Украиной, ни с Россией. И вряд ли будет. И вряд ли это надо. Будет. Вряд ли это надо будет. Что касается де-факто, ну так слава Богу, что мне немножко легче сейчас перед той частью Украины, которая это не приемлет, что уже и бывшие президенты Украины, мне недавно доложили о заявлении Леонида Ильича Кучмы, слово в слово сказали, что де-факто Крым сегодня не территория Украины, а территория России. То есть фактическое положение дел таково. Это безотносительно того, принимаю это или не принимаю, нравится мне это или не нравится, хотя я уже сказал по поводу нравится, не нравится.
Но, скажем, одно дело президенты, другое дело народ. А большинство народа, я беру на себя эту ответственность сказать, большинство народа Украины считает, что это военный захват территории Украины, который никогда Украина не признает. Она никогда не собирается отдавать Крым. Вот такая позиция украинцев.
Савик, а я ведь и не противоречу этому мнению украинцев или какой-то части населения. Так думают не только в Украине, какая-то определенная часть. Не только в Украине, но и в Беларуси, и в самой России. Определенная часть так полагает. Но сегодня, ведь вы мне задали вопрос не об этом. Вы мне сказали, де-факто вы признаете, что это территория России. Да, действительно, де-факто это территория России. Более того, практически своими действиями нынешнее руководство Украины признало, что это не их территория. Почему ушли? Почему вывели военных оттуда? Давай так по-человечески. Почему не сражались, если это ваша земля? Почему не защищали свою землю? Вот я в страшном сне, не дай Бог, могу представить, что это могло произойти с Белоруссией. Вы знаете, если бы даже военные наши поступили так, украинские сидели как мыши под веником на своих базах, это, конечно, трудно представить Беларусь. Я первый. Я в одиночку бы пошел воевать. Я президент. Меня избрал народ именно для этого, чтобы я защищал свою землю. Нет президента, есть исполняющие обязанности и другие. Они должны были защищать свою землю. Я не хочу, чтобы меня сейчас обвинили в кровожадности, в том, что, знаете, я вот такой человек, который толкаю кого-то там на войну. Ну а как иначе, если у тебя отнимают твою землю? Это было сделано вашим руководством? Нет. Военными это было сделано? Нет. Вы спокойно, сложив лапки, половину сдались, как сейчас украинцы, руководители отмечают, половину были спокойно выведены из Крыма. Крым был отдан. Это ли не де-факто признание того, что сегодня Крым, как минимум, не территория Украины? Я что, не прав? Я как президент, наверное, должен был витиевато, дипломатически как-то отвечать на этот вопрос. Но я вам отвечаю как гражданин и как президент Беларуси. Если это твоя земля, а дороже быть не может. Понимаете, дороже быть не может. Самолет, танк у тебя отобрали, Мерседес, еще что-то. Ну и черт с ним. За это воевать не надо. Мерседес не стоит жизни человеческой, чтобы погибать. Но когда землю забирают твою, твоего государства, гордость у тебя должна быть. За свой народ ответственность, за этот кусок земли. Ты же за нее не сражался, ты ушел оттуда. Ты де-факто признал. Или, может быть, даже де-юре, неважно как. Ты признал, что это не твоя земля. Поэтому это облегчит российскую участь впредь. И все, кто ее упрекает сейчас, Россию, она может прямо сказать, родные мои, да позвольте. Поведение властей и военных в Крыму украинских говорит о том, что это не их земля. И россияне будут правы.
Александр Григорьевич, ну, я могу вам контраргумент с точки зрения Украины, то, что говорят руководители нынешние в Украине, да, что если бы оказали военное сопротивление там в первые дни захвата парламента и правительства, здания правительства, то российские войска просто блицкригом бы пошли на Киев. Ну, как они это сделали в Грузии, когда дошли до, там, на расстоянии, остановились на расстоянии 20 километров от Тбилиси. Вот они бы сделали, вот взяли бы Киев с Печерской лаврой и все. Если бы было оказано сопротивление. Вот такая логика.
Ну, если эта недавняя история терпит сослагательное наклонение, пусть будет это их в пользу. Пусть они себя этим тешат и успокаивают. Тогда где эта армия, 250 тысяч человек, украинская армия, которая должна была защищать целостность Украины и не допустить подобных событий самим фактом существования? Поясню. Если они считают, что Россия – это агрессор, то самое сильное средство – умиротворение агрессора, успокоение его, остановить его там, куда он не должен идти, где он находится – это сильная армия. Вы что думаете, большой секрет для России было, что этой армии нет? Мощнейшее государство, мощнейшее, 45 миллионов человек. 250 тысяч, я ж помню все мои разговоры с президентами Украины, кроме Кравчука. Наверное, самая сильная была армия, как ни странно, у Кравчука после распада Советского Союза, еще не успели ее развалить. А всех президентов я знаю. И они такие были, ну, бойкие, емкие. Они хвастали, что у них такая армия. Я прилетал в аэропорт под Севастополем, Бельбек. Я несколько раз там садился. Туча самолетов. Говорю, ну, у вас, вы богатые люди. Все хвастались. Мы дадим отпор любому врагу, любому противнику. Как это можно было, чтобы оттуда, говорят, что в Крыму было сосредоточено 20 тысяч по максимуму российских военнослужащих, они говорят. Но вначале их было 10, допустим, тысяч. Они что, на узком перешейке не могли остановить 10 тысяч? Так что же это за государство тогда? Очень, знаете, плохонькая реакция на то, что вот если бы мы выстрелили, то Россия 10 тысячами дошла до Киева. Если так, так не надо такое государство.
Ну, они бы шли не 10 тысячами, скажем, вокруг, вдоль границ было сосредоточено большое количество войск российских, поэтому боялись, что со всех направлений пойдут.
Ну, а их армия? У них же, у России много зон ответственности. И неправда, что у украинских границ, у меня карта на столе сегодня лежит, я знаю, сколько сегодня сосредоточено вооруженных сил с обеих сторон. Я знаю. Там было не больше, чем в Крыму. И вы не думаете, что это вот так вот просто, какая-то база, взяли, мобилизовались и пошли. Вы, наверное, слышали и знаете, что россияне вынуждены были самые боеспособные части с Кавказа, там какие-то, каких-то людей привлекать для охраны Севастополя, флота. Это ж сколько времени надо было, чтобы их перебросить туда? Чем занимались военные и власти Украины? Чем? И потом, вы знаете, и у нас, и у них, и у россиян, у любого государства есть силы немедленного реагирования. Я приведу пример по Беларуси. Силы немедленного реагирования выдвигаются в нужном направлении в течение суток. Они постоянно находятся в боевой готовности. Немедленного реагирования, потом быстрого реагирования. Там трое-пятеро суток они собираются. А потом уже мобилизация идет и части подтягиваются. Так вот, мы можем мобилизовать без войск МВД, без спецподразделений и так далее до 15 тысяч человек. Мгновенно. А Украина такая территория. Она должна 50 тысяч мобилизовать. Плюс спецслужбы, плюс специальные подразделения и так далее. Где они? Они о чем думали? Они что, не видели уровень современных войн? Это во-вторых. И в-третьих, никогда россияне не позволили бы себе действовать так, как вы говорите. Если бы кто-то сопротивлялся, они с Крыма пошли бы на Киев или с разных направлений. Никогда, никогда таких планов не было. И я вам больше скажу. Мы вот говорим о Крыме, о признании, непризнании и прочее. Да плевать России на то, что кто-то признает, не признает Крым и так далее в ее составе. У них своя логика есть. И логика, надо сказать, железная. Были прецеденты в мировой практике. Это никуда не денешься. Вы видите, как себя ведет Запад. Так, знаете, как в народе у нас говорят, шелудиво ведет. И туда, и сюда. А Россия выставила очень мощные контраргументы. И понимаете, Россия никогда, как они заявляют, не двинулась бы в Крым. Никогда. Если бы для этого не было причин, как я сказал, или хотя бы повода. И привел пример. Ну скажите, ну зачем в первое время, когда надо было свою власть установить, когда надо было взять под контроль всю страну, в том числе Крым, после этой революции, мы не говорим сейчас, хорошо это или плохо, пришла новая власть. Как когда-то при Ющенко было. Крым же не оттяпали, хотя Ющенко никому не нравился. Но он занимался конкретным делом тогда. Я не хочу там его захваливать, но он не схватился сразу и не начал переучивать всех на украинский язык. Он не стал запрещать русский язык. Он не стал давить на россиян, на русских людей и, так, и других, не только русских, белорусов и так далее. Он этого не сделал. Ющенко, такой же Ющенко, оранжевый, с Майдана. А здесь что началось? Начались практически репрессии. Как минимум, нынешняя власть подставилась. Она подставилась, она дала повод. Поэтому не надо пенять сегодня на зеркало. Вы сами виноваты в том, что произошло в Крыму. Россияне сегодня имеют право говорить о том, что а если бы мы не вмешались в Крыму, что было бы с полутора миллионами русских людей? У кого есть ответ на этот вопрос? Поэтому де-факто сегодня Крым – территория России. И это подтвердили украинские власти своими действиями в Крыму. Это самое главное. Второе. Сегодня президенты Украины, которые управляли Украиной не хуже, чем сейчас, признали, что действительно фактически территория. Спрашивается, а чья территория, если она сегодня не российская? Чья? Украинская? Нет. Юридически можно оспаривать, что действительно там целостность нарушена, суверенитет и так далее. Это можно оспаривать. Но фактически хозяева там сегодня россияне. Вот что я имел в виду.
Да, правильно. Не надо забывать про крымских татар, про этнических украинцев, которые там есть и составляют примерно 40%. Но
правильно. И это вопрос, который еще может аукнуться России, если она не будет проводить там очень аккуратную, взвешенную, без эйфории политику. Но это уже опять же другая тема. Поэтому я с вами согласен, о чем вы говорите. И там татары, насколько я информирован, зашевелились. Они собирают свои органы власти, ведь они важен, опасен прецедент. Если могли объявить крымчане вопрос, поставить вопрос на референдум о суверенитете, какой-то другой вопрос, это же право их, так? Так а почему татары не могут сегодня поставить крымские? Могут. Поэтому и они могут такое поставить. И как реагировать потом на это? И не получится, что этот небольшой кусок земли на лоскуты поделит. Поэтому в этом тоже опасность. Именно в самом Крыму этого крымского прецедента. Но опять, это уже 25-й вопрос. Мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о том, что Лукашенко сказал, что территория Крыма это де-факто российская территория, на которой органы власти формируются, российский рубль введен. То есть Россия осуществляет суверенитет на территории этой республики. И никто противостоять этому и даже противоречить не может. А еще раз повторяю, а уйдя оттуда, Украина согласилась с этим.
Господин президент, вот скажите, а с другого боку, президент Владимир Путин, министр иностранных дел Российской Федерации, постоянно говорят, что власть в Киеве нелегитимна. Они признают Виктора Януковича легитимным лидером, президентом Украины. Вы Виктора Януковича признаете?
Вы знаете, Россия может что угодно сейчас говорить в отношении власти в Украине. Я привел параллель. Важны опять прецеденты и интересные параллели. Совсем недавно, 2 года тому назад, по-моему, в Кыргызстане произошли те же события. Странно, но официально и убито было столько. Где-то 100-107 человек, насколько я помню. Стреляли, снайперы, все это было, как сейчас в Украине. Ну и что? Да, мы, собравшись в СНГ, официально все заявили о том, что это был неконституционный, это был переворот, это неконституционный захват власти был. Мы это записали, мы это формализовали, это де юре прозвучало. Ну и что? Мы сегодня сидим за одним столом, принимаем решение с той властью, которая таким же образом взяла с теми людьми, которые таким же образом взяли власть в Кыргызстане. Чем здесь отличается ситуация в Украине? Абсолютно аналогичная. Абсолютно. Это во-первых. Во-вторых, ну а что из того, что легитимна эта власть, мы ее не признаем или признаем? Что от этого изменится? Есть ценности выше. Украина и народ Украины. Сегодня это реальная власть, которая принимает решения, которая начинает действовать, и действовать эффективно. Правильно или неправильно, но начинает действовать. Согласен? Хоть небольшие штрихи, действия власти есть.
Конечно.
Есть. Поэтому что, мы дальше будем делать вид, что этого не существует? То остается вопрос, вы сказали, Путин, Лавров. Почему Лавров встретился с министром иностранных дел Украины? Что он просто за дружеской чашкой чая поговорил, встретился? Это я к тому, что всякое можно говорить. Потому что в таких событиях, в такой неразберихе, чехарде, некогда порой даже подумать. Поэтому, да, можно не признавать эту власть. Я прямо сказал, изначально контактировал со многими фигурантами вот этой революции в Украине. После революции я с Кличко по телефону разговаривал. Через посла мы поддерживаем очень тесный контакт с Турчиновым, исполняющим обязанности президента. Я думаю, что в ближайшее время мы встретимся для того, чтобы обсудить ситуацию там. И главное, как выстраивать дальше отношения. Мы же соседи. И главная ценность – это народ Украины, народ Беларуси. Вот тут никакого разрыва не должно быть. Так вот, с дьяволом надо разговаривать, лишь бы не произошло худшего. Поэтому я знаю, допустим, Турчинова. Мы в Гомеле, во времена Ющенко, мы встречались с ним в Гомеле, и Турчинов был, по-моему, вторым человеком в этой делегации. Вполне вменяемый человек, мне понравились его рассуждения тогда. Да, он может быть и излишне националистичен. Но он не призывал ни к войне, ни к штурму и прочее. Мы обсуждали экономические вопросы. Почему я не могу с ним встречаться, обсуждать эти вопросы? Поэтому я против вот этого. Мы не признаем и все. Ничего. Время лечит. Признаем. Тем более, что на пороге президентских выборов в Украине, дай бог, чтобы нормально прошли и так далее. Что касается Януковича. Ну какой он для меня президент? Ну какой он президент? Ну вот последнее его выступление. Товарищи, господа, я жив, здоров, я главнокомандующий вооруженными силами. Сразу вопрос, а где твоя армия? Поэтому президент должен быть со своим народом. Как бы ни было тяжело. Что бы с тобой, даже если тебя завтра в тебя будут стрелять и тебя убьют, твоя судьба такая. Ты, значит, должен принести себя в жертву. А как же? В резиденции сидеть, упиваться своей властью, а когда трудно, тогда сбежать? Нет, я этого не признаю. Поэтому, когда в Раде звучат голоса о том, что президент Янукович самоустранился от исполнения своих обязанностей и сбежал, ну что против этого противопоставить? Знаете, я не хочу тут, чтобы все подумали, что Лукашенко вот такой перевертыш, вчера дружил с Януковичем, а сегодня так говорит. Я его осуждаю как друга. Вот как хотите меня, так и понимаете. Президенты не должны так поступать. Если некому, не с кем воевать, бери ружье, иди один. Убьют. Ну все будем там, рано или поздно. Но ни твоих друзей, ни твоих родственников, ни твоим сыновьям за тебя стыдно потом не будет. Вот мой подход.
Господин президент, а вот на протяжении этих 4 месяцев, начала кризиса, вы часто общались с президентом России Владимиром Путиным?
Очень часто. Очень часто. Очень часто. Ну, на неделе. Во-первых, это была Олимпиада. Поэтому я был на Олимпиаде, долго там был. Мы постоянно контактировали, больше на официальных мероприятиях, потому что ему не до конкретных было встреч. Где-то пересекались там, на горе, еще где-то, ну, по-дружески там обсуждали эти вопросы. Конечно, у каждого было много своих проблем. И потом перманентно, к несчастью, это мероприятие перетекло прямо на украинские события, которые, конечно же, в силу личных причин и государственных вопросов меня не могли не беспокоить, тем более Путина. И много других же было проблем. Ну, были дни, когда мы каждый день разговаривали, а иногда по 2 раза в день. Но это не только по украинским событиям. Все, что вокруг было нас, вокруг Украины нас волновало. Ну, допустим, когда НАТО объявило учения у наших границ и прочее, мы не могли не реагировать. Поэтому разные были вопросы, по которым мы говорили. А последний наш разговор, о котором я уже упоминал, он наполовину уже был экономическим. Он наполовину был экономическим, когда состоялся референдум, и результаты его были известны, и уже в Кремле были подписаны вот эти формализованные договоры и соглашения. Это был последний наш разговор в этот день.
Скажем, очень многие сейчас пытаются понять, что на уме у президента Путина. Вот пойдет он дальше?
Нет. Президент Путин не имеет намерения идти дальше. Я это вам ответственно говорю. Если, он очень правильно сказал, есть некий предел, есть красная черта, которую нельзя переходить. Понимаете, Россию, да и нам от этого доставалось, замордовали и достали до того, что наступил момент, когда Россия уже не могла не реагировать. Для нее, для такой империи, это равнозначно было смерти. Когда начинают бить, убивать и резать, как многие думали, русских людей, так общество воспринимало в России, точно так воспринимал и Путин это. Скажите, он что, должен был молчать? Не гражданами обозвали в Прибалтике известных странах россиян, русскоязычных, и наших белорусов и россиян стерпели. Польша ведет себя паршиво, дальше некуда, как вассал Америки. Терпим, и они, и мы. Начинают прессовать там, где надо и не надо, Сирия и так далее, терпим. По Ирану прессуют на всю катушку, терпит Россия, сносит это все. Но когда у твоего порога, твоего родного брата взяли нож и говорят, зарежем, ждать, пока зарежут. Россия отреагировала.
Господин президент, не было этого ножа.
Я знаю, что не было этого ножа. Но в России это воспринималось, да и мы так воспринимали, что это может быть. И если вот сейчас не прекратить этого, то вдруг появится этот нож. Я не говорю, что этот нож уже был. Но ситуация, начиная с русского языка и дальше, развивалась так, и мы ее понимали и воспринимали. Может, не совсем адекватно, как в Украине, мы там не жили. То же самое и Путин, и россияне воспринимали таким образом. Ну, слушайте, что это такое? На экранах телевизоров, и это так, они же сами это демонстрировали, с автоматом приходит человек на совет, правильно, неправильно, народ избрал этот совет с автоматом, с оружием, и начинает диктовать волю. Берут за пацана этого прокурора, ладно там Пшонка или кто бы был, взяли бы его за шиворот или Януковича, потому что они в этом виноваты. Но пацаненка этого берут за галстук и начинают его там крутить, вертеть. И это демонстрируется все. И многие другие, мародерство, разгром заводов сейчас, офисов и так далее. Что нормально, мы же выводы из этого делаем. И это же не только российские СМИ показывают. Это же они выкладывают в интернете эти ролики. Вот пришла власть, и мы начинаем думать, а что будет завтра. И закричали наши соотечественники, прежде всего в Крыму, из 2,5 миллионов, там 1,5 миллиона русских, русскоязычных. Ну, читай русских. И был Путин и его общество восприняло это как край. Дальше нельзя, терпеть нельзя. Тогда они начали действовать. Вы можете осуждать его... И меня за мои рассуждения, за такие рассуждения, и говорить, что это не так, вы неправильно поняли. Может быть, мы неправильно поняли. Зачем вы дали нам повод, чтобы мы именно так понимали это? Вот я к чему клоню. Я пока не осуждаю. Я говорю о факте и о причинах, которые порождали это. Дальше я говорил о том, что Украина – это величайшая ценность для нас. Мы не должны обозлить украинцев, ведь вот тут я с вами согласен, что в Украине очень подавляющее большинство, особенно сейчас, воспринимают, что посягнули на их территорию, на их суверенитет. И дальнейшее движение в этом направлении, это агрессия будет, так будут расценивать все украинцы, я говорю об украинцах. Мы ни в коем случае не должны предпринять такие движения в Украину силовые. Мне не нравится то, что происходит сегодня на Востоке. Мне категорически не нравится по многим причинам. Там надо играть на успокоение ситуации, а не будоражить эту ситуацию.
А кто будоражит, как вы считаете?
А вот это вам виднее должно быть там. Наверное, есть и то, и другое. Понимаете? Наверное, есть то и другое. Поэтому я категорически против, чтобы эту ситуацию расшатывали. Более того, я категорически против всяких федераций. Идиотизм полный, что такое сегодня провести линию между Западной и Восточной Украиной. Вы же понимаете, я сказал, что это двусторонний инструмент, пианино. С одной стороны будет играть один специалист, с другой стороны другой. И что мы получим? Мы получим фактически в центре Европы мощнейшее, крупнейшее государство будет дестабилизировано. Там, где бардак, вы знаете, кто туда сунется. Вы знаете, что весь хлам и мусор, боевики, бандиты и прочие, которые любят горяченькое и получить на этом деньги, они соберутся там. Нам что, это будет безразлично? Белорусам? Нет. Россиянам будет безразлично? Людям, россиянам? Нет. А тем более вам, живущим в Украине. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя. Украину надо сохранить единым и целостным государством, как оно есть. Надо все успокоить. Нельзя в этой суматохе, неразберихе проводить некие референдумы о федерализации там и прочее. Нельзя это делать. Во-первых, это будет все необъективно. Это даст повод говорить о том, что они нелегитимны и будет вечно стоять вопрос о признании и непризнании этого референдума. И потом, зачем это? Надо успокоить страну, стабилизировать обстановку, а потом, если возникнет вопрос о референдумах, федеральном государстве, конфедерации или еще чего-то, унитарном государстве, тогда решать эти вопросы. Серьезные вопросы. Нельзя так решать. Вот я категорически против этого.
Господин президент, вот вы и Владимир Владимирович Путин, вы, конечно, я думаю так, что вы видели скорее Украину в составе, скажем, Евразийского союза, как это, не важно, как это называть.
Ну, таможенного евразийского, да.
Вместе, Россия, Украина, Беларусь вместе. Да? В итоге после Крыма получилось ровно наоборот. Украина уже подписала ассоциацию с Европейским союзом. Евроинтеграция сейчас гораздо более популярна, чем 4 месяца назад. И больше я вам скажу, что сегодня очень многие украинцы говорят, что если мы бы были в НАТО, этого бы никогда не произошло. Вот насколько изменились настроения.
Савик, если это так, очень печально. Я не знаю, что это так. Я не знаю, что, не думал, что у украинцев поменялись так настроения. Но, если бы вы мне задали вопрос, вы тогда предполагали, что это может быть? Я бы сказал, предполагал. Предполагал. Я Путину говорил об этом, что да, Крым присоединить к России не проблема. Как-то действовать, может быть, в Украине, кому-то помогать, тоже не вопрос. Но делая любой шаг, надо видеть последствия. Что самое опасное для нас и России? Самое опасное, и мы так это понимаем, и президент Путин, если оставшаяся Украина, континентальная, скажем, часть Украины сегодня вступит в НАТО. Или НАТО войдет в Украину и укрепится там. Это самое нежелательное для России, для Беларуси. Нежелательное. Это поважнее, чем Крым. Я тоже об этом сказал. То, что произошло в Крыму, с другой стороны, как ты говоришь, если посмотреть, не подставились ли мы и не дали ли повода? Россия в данном случае. Да. Дали повод. И если сейчас войска НАТО, не дай бог, войдут в Украину и оседлают Украину, ну, по просьбе правительства, вот президента еще изберут и так далее, и обеспечат целостность, и при такой поддержке народа Украины, это будет самое нежелательное последствие для России после всего того, что случилось. Понимаете? Там они подставились, дали повод для того, чтобы Россия защитила Крым, как они говорят. А сейчас, этим самым, не продумав последствия своих шагов, мы фактически пригласили сюда НАТО. Вот что самое опасное в этой ситуации. Об этом сегодня надо думать, и ведя переговоры с Западом, России надо иметь это в виду прежде всего. И нам тоже, нам, белорусам. Нам может еще опаснее и важнее. Россия есть Россия, ядерная держава и так далее. А для нас это более опасная вещь. Поэтому ты говоришь, а если бы Украина была в НАТО? Конечно, этого бы не произошло, потому что у них концепция единая, действие одна. Если воюешь против какого-то государства, члена НАТО, Турции там, допустим, Грузии, если бы она была в НАТО, это ты воюешь против НАТО в целом. И никто бы себе не позволил сделать шаги для того, как бы там ни было, чтобы воевать против НАТО. Думаю, что это очень сильный бы был аргумент. Но этот аргумент бы действовал только до тех пор, пока не начали бы резать русских и русскоязычное население в Крыму. Если бы начали, я не говорю, что там бы начали, если бы начали, вот тогда, или там на Востоке, вот тогда ни Россия, ни Беларусь на это бы не смотрели. НАТО, не НАТО, наших людей убивают. Мы не могли спокойно на это реагировать. Ну, думаю, это из области гипотетической. Не думаю, что уже в Украине столько головорезов, что началась бы вот такая вот резня. Не дай бог, я и думать даже об этом не хочу.
Господин президент, скажите, почему вы опасаетесь НАТО? Вот говорите, что Польша паршиво себя вела, НАТО вы опасаетесь. Вот почему? Вы в них видите врагов?
Вы знаете, они видят в нас врагов. А коли они видят нас врагов, они ставят нас в соответствующее положение. Ну, не секрет же, что в Польше карты, географические карты, не иначе, как до границы, до Минска. То есть Западная Беларусь, которая когда-то была, помните, после революции отдана на заклание и была у поляков, пока Сталин не возвратил в 1939 году, ее и Западную Украину в состав Советского Союза, была там. Ну, все было, и так было, и это было, но сегодня это есть Беларусь, это признано после Второй мировой войны, тем более тот огромный ущерб, который мы понесли, потерял каждого третьего человека в этой войне. Все признали, да, Беларусь. Учредители Организации Объединенных Наций, Советский Союз, Беларусь и Украина, учредители ООН, это же признано. Что же вы рисуете? И мы видим их политику сейчас. Сегодня карты, разговоры, давление, шантаж, давление визовое со стороны Евросоюза, экономическое давление и так далее. Что, сидеть сложа руки и ждать, пока к нам с ружьем придет дядька? Или достанет плетку, и мы опять будем под этой плеткой здесь жить? Я этого не хочу своему народу. Поэтому мы видим их действия конкретные. Поэтому мы вынуждены как минимум говорить, слушайте, мы не думаем, что вы завтра будете воевать с нами. И мы не определяем вас как агрессора потенциального. И не будем это делать. Но, пожалуйста, вы не двигайтесь на восток. Остановитесь. Давайте экономически будем сотрудничать, политически. Но не продвигайтесь в военном отношении сюда. Что такое продвигаться, вы понимаете. Это милитаризация, это танки, самолеты, это другое оружие, это солдаты, которые подвигаются к нам. Зачем? Так же было после воссоединения Германии, восточной и западной. Нам же клялись, это же на вашей памяти было, на моей, что никакого продвижения НАТО сюда не будет. И что? Сегодня уже бывшие республики, не только социалистические, но и бывшие советские республики стали членами НАТО. И об этом заявила Грузия, а сегодня уже и Украина. Как понимать, где эти обещания? Почему обещали, а не сделали? То есть кругом неисполнение обещаний, нарушение международных договоренностей. Поэтому мы не то, что мы боимся НАТО. Нет. Чего нам бояться НАТО? Мы просто вынуждены аналогично действовать, симметрично, адекватно реагировать на это. Вы учение, мы учение. Вы свою армию держите в порядке, мы вынуждены держать свою армию в порядке. Насколько это нам возможно, чтобы в случае конфликта, не дай бог, военных действий, нанести вам неприемлемый ущерб. А раз неприемлемый, будешь думать, стоит ли опять идти в Беларусь и там воевать, как это было раньше с фашистами. Вот в чем ситуация.
Господин президент, вы сказали несколько, даже много добрых слов в адрес Александра Турчинова. Вы сказали добрые слова в адрес Владимира Путина. Вы видите, вы могли бы себе представить, вот себя представить в роли посредника, так как Москве и Киеву сегодня очень сложно разговаривать.
Вы знаете, Савик, самое большое, чего я не люблю, это посредничество. Знаете, почему не люблю? Оно у меня в печенках, это посредничество. Когда у нас разладились отношения с европейцами, с Евросоюзом и с Америкой, сколько здесь и в этом кабинете вот эти вот потолки и стены видели и слышали предложения о посредничестве. И я всем говорил, ребята, да отстаньте вы. Мы без посредников обойдемся. Не надо нам посредники. Если завтра Евросоюз, это важно и сейчас, или Америка, дадут сигнал о том, что они готовы с нами сотрудничать, мы напрямую разберемся. Что мы, кстати, и делаем. У нас какие-то маленькие подвижки идут и с Евросоюзом, и с американцами, вступаем в диалог. Многие вопросы мы решаем без посредников. Посредники – это кривое зеркало и неправильный телефон всегда. Поэтому я ненавижу посредничество. Но если бы мне завтра, мне сказали, я туда не рвусь, как некоторые, вы, наверное, знаете, заявляют о своем посредничестве, вот они прям хотят между, как прокладка какая-то быть. Если мне скажут, что это важно для моей Украины, моей родной Украины и моей России, я готов отказаться от многого, и если от меня будет зависеть, что-то, хоть что-то сделать. Понимаете? Но если уж практически отвечать на этот вопрос, я не думаю, что уж произойдут какие-то события кардинальные и наладятся отношения между Путиным и Турчиновым. Скорее всего, это будет все после президентских выборов. Они недалеко. Их надо, видимо, с точки зрения внутренней ситуации, хотя и обстановка не очень хорошая, их надо проводить. Даже не с точки зрения нынешней власти. Боюсь, что это могут быть выборы не в пользу нынешней власти. Очень этого боюсь. А может быть и нет, если вы правы, характеризуя ситуацию, что приоритеты и настроения у украинцев изменились.
Ну, вы знаете, если посмотреть реально на ситуацию сегодня, то Юго-Восток потерял ориентиры. В том смысле, что партия регионов практически исчезла. Лидеров нет. Люди, которые голосовали за Януковича, они очень разочарованы. Ну, понятно, почему.
Понятно, да? Конечно.
И понимаете, и они просто в некой растерянности.
Дезориентированы. Да,
а это главный, я не люблю это слово, но оно короткое, главный электорат Украины. Вот там же надо получать голоса, чтобы стать президентом и стать лидером страны, всей страны.
Да.
Поэтому это огромная проблема.
Огромное. И знаете, если раньше это было 50-50, практически ноздря в ноздру шли люди, то сейчас, вы знаете, скорее всего, напуганные, скажем так, тем, что в средствах массовой информации преподносится по Киеву там и так далее, по людям, как они и другие себя разафишировали, на Востоке люди этого боятся. Их там большинство. И фактически это большинство может привести к власти, скажем, некого Аксенова Крымского, так? Но реально власть-то в Киеве в руках других, и они, конечно, будут работать на недопущение и на хотя бы уравновесить ситуацию, которая сейчас происходит. И вот в этом основная опасность этих президентских выборов. Не дай бог допустить опять, когда загорятся покрышки, запылают костры, коктейли Молотова, снайперы начнут стрелять на улицах Киева, а может быть и не только. Вот это уже будет совсем плохо. И вы очень правильно сказали, сегодня нужен общенациональный лидер, человек, который на Западе, на которого посмотрят Украины и подумают, может быть не совсем думает, как я, западник скажет. Но приемлемый. И на Востоке скажут, подходит. Давайте доверим. Вот нужен человек. Очень жаль, что я пока не вижу такого. Извините, что я вмешиваюсь в чужие дела, но...
Нет, почему? Вы же президент.
Понятно, но это не мое дело там решать, кто будет президентом в Украине, мне очень жаль.
Но вот свою точку зрения президентскую мы можем... Вы сказываете, это важно слышать. И вот что я хочу вас спросить. Вот как-то вы сказали, у меня тут точные даты. 21 января, уже после первых жертв, на Грушевского в центре Киева, вы сказали, как только дети президента начинают заниматься бизнесом, жди беды.
Как только дети, жены и любовницы начинают заниматься бизнесом, жди беды. Я и не знал тогда, что там действительно были жертвы. Не так актуально это у нас было, но уже начиналось. Мне задали этот вопрос.
Ваши слова были восприняты практически как поддержка Майдана.
Вы знаете, это одна из причин, почему этот Майдан появился. Это одна из причин. Это реальных причин. И я тогда Янукович был президентом и прочее, я не вихлял перед ним хвостом, это был намек, что, ребята, это основная причина, дальше я конкретизировал, главной причиной событий в Украине явилось ужасающее положение в экономике, коррупция, которая привела к развалу власти. Вот это главное. Не то, что там кто-то там с запада, с востока, все это было. Но это главная была почва для всего этого проявления. И коль это не находило реализации демократическим образом, через там выборы и прочее, существовал электорат, существовали люди с ружьем, они всплыли на поверхность. как ни крути, вина, только вина власти, действующей тогда. То, что произошло на Майдане и прочее, вина только власти. А потом уже американцы, советники и прочее, там, Восток, это все потом было. Это происходит там, где есть для этого почва. А эту почву создали власти Украины. Она была в Украине создана, эта почва. И коррупция, ну представьте, мои дети, не дай бог, в Беларуси начали заниматься бизнесом и отбирать бизнес у других. Имея власть, имея такое влияние, что там, можно и не 20% забрать у вас, не 50, а всех 80. И начался передел, кому это нравится. Далее, была же создана целая вертикаль по бору. Старушка приходит куда-то, с нее берут деньги за то, что власть, она выбрала эту власть для того, чтобы она осуществляла ее и помогала этой старушке. А с нее еще поборы берут и делят по вертикали. Это разве нормально? Вы знаете, мы разговаривали с Виталием Кличко. И, ну, я ему так по-дружески, как спортсмен, спортсмену говорю: Виталий, ну что вы там творите и прочее. Вменяемый вполне человек. И он мне рассказал одну историю, которую я помню дословно до сих пор. Когда умер у него отец, мать пошла получить, как обычно там дают, несколько гривен гробовых. Ей первый раз отказали денег, нет, второй раз. Ну, третий она раз пришла, хотя он говорит: я не бедный человек, я бы свою мать обеспечил, не вопрос. Ну, такие они, старики. Она пошла, ей говорят: нет денег в третий раз. Но она завернулась, пошла и думает: не пойду больше, стыдно. Ее догоняет чиновник из этого собеса или откуда и говорит: деньги есть, мы вам дадим, вы не обижаетесь, но вот половину вы должны нам отдать. И она согласилась, и вроде бы она это сделала. И Кличко это возмутило. И при встрече с президентом Кличко сказал об этом Януковичу. Тот якобы подскочил за телефон и начал: я разберусь. Он говорит: не надо. Умная была фраза: не надо. Не надо разбираться. Это не только с моей матерью, это вся Украина сейчас такая. Вы знаете, вот перед интервью с вами я опять вспомнил эту фразу и подумал: если бы у меня, в моей стране, я узнал, что это так, вот повязана вся страна, я сошел бы с ума за один вечер. Вот как жила Украина. Разве это нормально? Это ненормально. И вот то, что Кличко мне рассказал, это надо везде написать, чтобы так не было. Поэтому вот к чему приводят. Свои карманы набили, детям бизнес, тому бизнес. Как это было, вы это прекрасно знаете. А мы славяне. Мы славяне, у нас соответствующая душа. Мы не терпим несправедливости. И украинцы тоже. А украинцы, я уже говорил, у меня нет западных и восточных украинцев. Потому что я с Западом, будучи пацаном, когда служил в пограничных войсках, я там часто бывал. Вот такие люди. Прекрасные люди. Трудяги жуткие. У них, если чего-то не хватало, я уже работал в сельском хозяйстве, они ко мне приезжали с Черновицкой, Львовской и других областей работать. Пололи свеклу день и ночь и прочее для того, чтобы заработать хлеб, зерно. Обычное зерно увезти туда, там растить скот, поросят, свиней и прочее, продавать, кормиться самому. Тогда уже в советские времена не хватало им, и они ездили по всей стране на заработки. В нормальном смысле слова. Я им всегда вдвойне отдавал это зерно. Я их на автобусах возил туда, обратно возвращал. Я им на автомобилях возил это зерно, заработанное в два раза больше. Для нас это не было проблемой. У нас не так насыщено было скотом, чтобы не хватало этого зерна. Я сталкивался постоянно с этими людьми. Это прекрасные люди на Западе. Они ничем не отличаются, чем на Востоке. Но кому-то надо это вот разделить Украину на две части и на этом получать какие-то дивиденды. Этого нельзя допустить. Украине на меня и на белорусов обижаться нечего. Я не прошу своих корней. Мне Виктор Ющенко нашел где-то мои корни между Черниговым и Киевом. Где-то там прадеды мои жили и прочее. И говорит: Александр Ильич, давайте я вам все документы достану. Прошу, Виктор, стоит ли это? Я признаю, что я говорю, мои корни в Украине. Это прекрасный народ. И кто там жил между Черниговым и Киевом, когда жили мои прадеды? Неизвестно. У нас был случай, когда украинцы в границе провели, Северная Украина, вот где собирали там дикорастущие, дикоросами называем, грибы, ягоды, там край такой богатый. И в семьях они получали до 10 тысяч долларов дохода за сезон. Ну, границу провели, все, ходить нельзя, но часто этим контрабандисты пользовались, а население там ходит, и они. Мы это несколько раз отфиксировали и закрыли границу. Ну и украинцы начали ко мне апеллировать, обращаться, говорят, ну как, господин президент, вы же наш, почему вы закрыли нам? Мы говорят, у нас работы нет, у них действительно нет работы, мы только на это и живем. Я вынужден был открыть границу. Я вынужден был открыть границу и дать возможность людям, как раньше, ходить, собирать эти грибы, ягоды и продавать в Россию, еще в Киеве, для того, чтобы прожить. Вся моя жизнь соткана из этого. Мой младший сынишка наполовину украинец. Понимаете? Поэтому для меня это личная трагедия. Ну и вообще я не терплю, когда издеваются над народом. Поэтому я очень жестко отношусь к поступку Януковича, хотя его тоже корни здесь, в Беларуси. Он и приезжал еще до президентства сюда, в деревню, помогал деревенским, где отец его там родился и так далее. Но я не могу ему простить за то, что он уехал. Ему нельзя было ни в коем случае уезжать. И ситуация бы стабилизировалась со временем. И сейчас бы он играл уже другую роль. И, возможно, он бы смог привести Украину к выборам нормально. Вот что самое главное. А сейчас вот выборы организовывают. И меня беспокойство такое, как они пройдут, какой результат будет этих выборов. В хорошем, не в том смысле, кого изберут. Изберут кого-то. С административным ресурсом, без административного изберут. Но последствия, что будет потом? Успокоится ли Украина? Я уже, помните, в шутку сказал, что если не можете справиться, отдайте, доверьте Украину мне до конца года. Доверьте, я порядок наведу там и вам передам Украину. Ну, потому что это для меня больно. Но, тем не менее, разбираться придется вам. Народу Украины придется испить чашу вот этого до дна. Но ни в коем случае нынешней власти нельзя больше допускать ошибок. Ни в коем случае. Не надо трогать это религиозные.
Нереально. Не допускать ошибок невозможно.
Наверное, невозможно. Но вот я и хочу повстречаться с руководством Украины. Они заинтересованы также в этом. Нам надо обсудить это, поговорить. Ну, в конце концов, ну, нельзя же с этой стороны все время в них камни бросать и говорят, что вы плохие, вы не такие, вы такие-сякие. Ну, вот они такие, ну и что? Ну, не все же могут быть такими, как мы этого хотим. Поэтому надо делать шаги какие-то навстречу. Конечно, я буду разговаривать с Владимиром Путиным. У нас в конце апреля месяца здесь, в Минске, состоится саммит Единого экономического пространства. И тогда мы, наверное, будем обсуждать эти вопросы. Но у меня уже будет хоть какая-то фактура в этом плане. Вот и посредничество какое-то будет. Хотя я, опять же, я не претендую на роль посредника. Но выстраивая свои отношения Беларуси с Украиной, я думаю, это вклад будет и в отношения между Россией и Украиной.
Конечно, конечно.
Но после всяких войн наступает мир. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее.
Дай Бог. Ну, в России они немножко, конечно, потеряли голову, да, вот с той пропагандой, которая там идет.
Но поверьте, что вот 100% это не Путина дела. Я вам еще раз говорю, не надо его демонизировать, он вообще не демон и не агрессор. Но вот такого вот, чтобы пойти захватить Украину, он прекрасно понимает, что если он пойдет до Днепра, там, до Западной Украины и воссоединит ее с Россией, как когда-то, видимо, где-то что-то было, это будет край, это перебор. Это категорически невозможно, он это понимает и знает, кто он будет потом. И вот сколько мы ни разговаривали, ну, даже замашек таких не было. Единственное, что он хочет, чтобы было спокойно, вот сколько мы сидели в открытую, по-дружески разговаривали, Назарбаев тогда присутствовал, обсуждали эти вопросы. Он очень озабочен чтобы танки не стояли там, ниже Москвы, на Курской дуге, на востоке Украины, натовские, чтобы она была внеблоковой страной, Украина. И он болеет тем, вот, чтобы Украина была вместе. А если бы что в таможенном союзе, ну это как и его достижение было, это бы справедливо. Потому что он вздыбит всю Европу, весь мир. И он развяжет мировую войну этим самым. Он это прекрасно понимает, и у него никогда не было таких целей. Никогда. Он исходил из того, что наших бьют. Наших бьют в Украине, это красная черта, отступать не можем. Это точно.
Ну, его плохо проинформировали, потому что, ну, хотя Крым, конечно, сложная земля, но бить там никого не били.
Нет, там не били никого, но я еще раз говорю, и даже я, понимая, что все происходит, я боялся, что там начнется эта резня. Но если даже не резня, то начнутся вот эти противоправные действия и начнут унижать русскоязычное население. Вот этого я боялся. Может быть, это и в силу средств массовых, хотя я же получал информацию не только из средств массовой информации. А когда начали говорить про военных и прочее, скажу откровенно, я уже поставил задачу, я должен знать каждый день на утро изменения ситуации в военном отношении. Исходя из того, что говорили в Украине и россияне заявляли открыто, мы должны были это знать. И мне... И украинцы, и россияне информацию. Я говорю, позвоните этому министру обороны, который вот недавно освободили. Пусть он расскажет, что происходит. Для меня лично. Позвоните Наливайченко. Когда-то мы контачили еще с ним. Ну, не я лично, а наши сотрудники очень сотрудничали. Позвоните, я хочу узнать реальное положение дел. И они мне просто передали реальную карту, где ситуация. Вот эти вот сдались, перешли к России, вот эти блокированы, вот эти не сдаются, как украинцы. Потом россияне проинформировали, мы свою информацию получили. И я видел уже это, особенно к концу референдума в Крыму, я уже видел реальную обстановку. Реальную обстановку на карте. Ну а в силу того, что... наблюдал правым глазом за действиями НАТО в Польше и Прибалтике, то я уже видел и другую сторону. Вот так пришлось вертеться. Но еще очень важный вопрос, Савик. Какая-то настороженность у властей Украины была, что вот на северной границе Украины, то есть на границе Беларуси и Украины, Лукашенко сосредоточил войска и готов с севера захватить Украину вплоть до Киева, а Путин якобы с юго-востока. Никогда таких планов не было. Ничего мы там не сосредотачивали, кроме усиления охраны границы. Мы боялись разного рода контрабанды, там проникновения сюда каких-то элементов, поэтому мы пограничными действиями, это пограничники знают Украину, мы их проинформировали, мы вынуждены были прикрывать границу более плотно. А никогда в жизни я себе не позволю с танками въехать в Киев. Но это глупость полная. Мы вынуждены даже, помню, мне министр иностранных дел докладывал, объясняться перед украинским руководством нынешним о том, что этого нет и быть не может. Но потом, наверное, проверили, думают, ну, наверное, ошиблись, перегнули палку. Вы что?
Нет, конечно, перегнули палку.
Ты будь в Крыму, в Киеве спокойно живи и не думай, что Лукашенко на танке к твоему дому подъедет. Ни в коем случае.
Нет, вот это мне в голову не приходило.
Ну, а для нас официально запрашивали эту информацию. Да Господь с вами, упаси вас Господь. Я на тракторе с плугом могу приехать помочь, что и делаю постоянно. Вот западным этим областям и прочее, мы им помогаем и сеять, и убирать. У нас и сейчас с ними прекрасные отношения. Ну, людям жить надо. Мы убрали, мы посеяли свой хлеб. Есть у нас свободная техника. Мы перегоняем в Украину. Только уже просим их, слушайте, и топливо привезем, ну за топливо хоть заплатите. И начинаем им помогаем сеять на сотню километров в глубину во всех районах. Потом уберем хлеб, у нас достаточно комбайнов. Перегоняем туда, чтобы этот хлеб убрать. И они нам за это благодарны. Это как я говорил, это некий пояс добрососедства. Так же самое и Брянская, Псковская, Смоленская областя. На сотни километров, мы им тоже помогаем в сельском хозяйстве. И это, я говорю, пояс добрососедства вокруг Беларуси. Почему они нас должны плохо смотреть? И как это будет, если твой брат стоит возле стола, ты там более-менее сегодня ешь, хлеб у тебя есть на столе, а он стоит и жадно смотрит, как ты нормально питаешься. Это ненормально. Поэтому я своим лет 15 тому назад дал команду, как бы не было тяжело, чтобы мы помогали соседям. Мы это делаем. Вплоть до Киевской области. Но я тебе наговорил на две передачи.
Ну, интересно. Очень интересно.
Спасибо, Савик, что ты приехал. Для меня это очень важно, потому что, наверное, не вполне адекватно восприняли мои ответы на вопросы в день выборов журналистов, как обычно. Но я пытался искренне объясниться и просил, чтобы тебе передали эти ответы на вопросы.
Так я все читал.
Да, поэтому я не хочу никого обидеть. И я очень прямо сказал, что все, что произошло и происходит на Украине, мне противно, я это не воспринимаю. Но это реалии, и мы должны на них реагировать. Не должно быть дележки Украины, не должны быть захватываться власть, хватит нам этих революций. Не должно быть в современном мире никаких революций, тем более с гибелью людей. Не должно быть бегства президента, не должно быть дележки Украины на федерации там и так далее, не должно быть отторжения каких-то частей Украины, в том числе и Крыма, не должно быть. Кстати, так, вот задайте Путину вопрос. Вы что, сторонник того, чтобы можно было оттяпать какую-то часть страны и присоединить? Он скажет нет. При определенных условиях, о которых мы с вами говорили. Поэтому все, что произошло, этого не должно было быть. Не должно. Но тогда начинаем искать причины. Причины, я сказал, в чем я вижу. Самое страшное, если плохая власть, а если ее вообще нет, если она никакая, это еще страшнее. Что произошло в Украине? Это должно было когда-то произойти. Об этом я Виктору Федоровичу говорил.
Ну, вы, наверное, сами не ожидали, что Виктор Федорович будет таким.
Когда в жизни вы что, человек с такой судьбой, с такой тяжелой жизнью, повидавший все, и вдруг, ну я же еще знаю, как он уходил с Украины, я уже не хочу об этом говорить, поэтому для меня это был шок. Это был шок. Но, конечно, в то же время, когда он поехал в Харьков, там, Донбасс и прочее, уже было антиянуковичское настроение, что он не предотвратил это, что в Киеве это случилось. Поэтому вот когда там съезд в Харькове был, он же туда поехал и хотел обратиться к делегатам съезда, как Владимир Ильич Ленин когда-то, но ему посоветовали туда не ходить, потому что его просто тухлыми яйцами забросают, его сторонники. Потому что он не использовал данные ему законом и властью права, чтобы предотвратить кровопролитие, а еще хуже, предотвратить вооруженный вот этот, как они называли, захват власти, как это он потом охарактеризовал. Это ты для этого президент. Президент именно для этого, прежде всего, защитить независимость своей страны и не допустить неконституционного развития событий. Ни то, ни другое он не сделал. Более того, сбежал из страны.
Да.
Ж в это время был в Киеве?
Да.
Ну, видел все. Хотя, знаете, ну это на экранах так все показывают. Я это проходил в 2010 году. Раньше они к нам приезжали, правый сектор, он назывался как-то по-другому тогда. У нас кадры есть, вот тут пытались машины переворачивать и так далее. Я не скажу, что мы уж сильно их там приводили в чувство. Ну, очень быстро привели в чувство в 2006 году. А в 2010 году, ну, вроде бы так элегантно поступили. Тех, кто ломал, крошил, тех оставили. Человек 6 отправили в камеру. Но это было снято украинским телевидением, российским, CNN, BBC и прочее. Мы у журналистов попросили, в кавычках, пленочки их все в этот момент. И на завтра утром им вернули. Копировали их, а потом в суде показали. И когда нас начали душить Запада, вот, мол, Лукашенко, диктатура и прочее. Мы... Нет, вот посмотрите, это не наше телевидение, это вы снимали. Вот Кайло, вот Лом, вот Заточки, вот лопаты, вот ломают дверь, вот их лица. Все ж было. И только тех, кто это организовал и ломал там непосредственно, они оказались в камере. Выпустили, осталось 2 или 3 человека, за что нас треплет Запад, что это политзаключенные. Сейчас наш народ говорит так, что вот, если бы Лукашенко поступил как Янукович сейчас, у нас бы было это. Но спецслужбы наши фиксировали, знаете, откуда командовали нашим Майданом в 2010 году? С Киева.
С Киева?
С Киева. Вплоть до того, что конкретным людям, ну что, вот мы тут у дома правительства, он говорит, вот ломаем двери. Так заходи, садись в кресло премьер-министра и начинай командовать. Мне потом передавали эти разговоры, я до сих пор запомнил. Конкретному человеку. А он стоит и говорит, да как заходи, страшновато. Как страшновато, заходи, завтра утром разберемся. Ну, мы их тихонечко, эту голову отрезали. Зеваки разбежались, их было человек 400, наверное. Те, которые у дверей, это дом правительства оказались, там же П-образное здание. И начали их сортировать. Выпустили, наверное, человек 300 сразу. Ну, кто зеваками был, кто сторонниками, но они не ломали, не били. А 100 с лишним человек отвезли в этот распределитель. За ночь вроде там человек 50 выпустили, 50 осталось. В общем, осталось... В суд попало, я не помню, человек 20, наверное. Никому голову не проломили, сезоточивый газ не использовали, водометы не использовали, никаких коктейлей Молотова было. Как положено, поступили ОМОНовцы. Я непосредственно управлял этим процессом. Никакая не Россия, никакие не генералы, не адмиралы. Я в ситуационном центре, я это все видел, там десятки этих камер на этой площади, режимное здание. Я видел все, что происходило. Я никого не просил там. Я сразу сказал, если будут плевать в лицо милиции, ОМОНовцам, солдатам, не дай бог руку поднимут, мгновенная реакция адекватная. Никто не плевал. Плюнул, по морде получил. Несколько человек мне потом доложили. Плевали, говорят, лицо. Ну, получили за это. Ты не имеешь права представителя власти прикасаться к нему. Вот в Америке там еще пожестче.
Да. А из Киева командовали?
С Киева.
А кто, не скажете,
конечно. Нет, я, честно говоря, не знаю, кто по фамилии командовал. Нет. Но тогда уже зарождался этот правый сектор. Он уже действовал. Эти отряды, кстати, мы выдавили один отряд, и у нас на Полесье готовился. Один или два в районе Бреста. Мы их быстро вышвырнули отсюда. И они готовились на территории Польши и Западной Украины. Вот эти ребята все сейчас кадры показывают реально. У нас тоже в архивах КГБ достаточно этих кадров. Мы это все фиксировали. Но это было неприемлемо для нас. И мы их оттуда вышвырнули. Они готовились там. И после того, как мы им по мордасам в 2006 году надавали, когда они только-только там зарождались, в Украине, в Прибалтике их было много, в Польше, но украинцы были, учили наших, шли впереди, учили, мы часто показываем эти кадры. И когда мы их там утихомирили очень быстро, они, конечно, зуб на меня имели, но уважали меня. Говорят, да, по морде от батьки получили, но по заслугам. Он в открытую, говорит, вышел и по морде нам надавал. И к 2010 году готовились, в 2010 году еще получили. Ну, там уже наши впереди шли. У нас их 400 человек в стране. Мы их знаем всех поименно.
400, да?
400. Оппозиционеров ярых, не боевиков, ну, я не знаю, которые вот так действовали. Я боюсь сказать, наверное, таких и нет. У нас более, знаете, не такие отмороженные. Они понимают, что это очень-очень неправильно, что они будут делать, и очень-очень хорошо понимают, что, за что они ответят, и что в ответ они получат от власти. Поэтому, наверное, вот таких бандитов, которые бы взяли оружие и начали стрелять.
А когда вас обвиняют в том, что вы диктатор, что вы отвечаете?
Я всегда отвечаю, я же последний диктатор.
А, последний.
Последний диктатор Европы уже больше, то есть больше не будет.
Ну, сейчас Владимир Владимирович тянет на это тоже.
Ну, сейчас, я ему сказал, сейчас ты уже меня, говорю, переплюнул, и слава богу, что, говорю, от меня отцепится, может, на тебя все повесит. Он смеется, я смеюсь. Но когда мне раньше говорили, и сейчас, я говорю, радуйтесь. Вот журналисты спрашивают, вот так как ты, радуйтесь. Вам повезло, вы с последним, больше не будет диктатором Европы, встречаетесь. И вы где-то можете даже в мемуарах потом об этом написать и сейчас сказать. То есть редкий случай, вам повезло, не каждому это везет. Ну какой я там диктатор и прочее. Я, может быть, и был бы диктатором, если для этого был ресурс. Ты же понимаешь, для того, чтобы быть Сталиным, надо иметь Советский Союз, а потом еще и с ядерным оружием. Тогда можно диктовать диктат какой-то кому-то навязывать. Но мы-то свое место прекрасно знаем. Под солнцем белоруса. И Беларусь, мы кому что диктовать можем? Нам не до диктовки, нам бы свое не отдать защитить. А то еще диктовать кому-то. Не стоит такой цели, и для этого нет никакого ресурса. Это надо быть, знаете, безмозглым и безголовым, чтобы себя в Беларуси считать диктатором. Поэтому это полный бред. Ну, так это виделось. Мадлен Олбрайт, по-моему, она первая сказала об этом в свое время, когда была госсекретарем. Ну, Господь с ней, что про нее говорить.
Ну, видите, ну, вот я сейчас смотрю, вот мы, то, о чем мы говорили, я смотрю вот сейчас на Украину, смотрю на предстоящие президентские выборы, беда.
Нет, беда.
Беда.
Беда. Реально. Ничего, что приедете ко мне, будете просить, чтобы помог вам. Вот будет вам, и у вас будет диктатура потом. Ну я шучу, украинцев перепугаю.
Не, не надо. Уже испуганные.
Да, уже, да. Да, им уже вообще-то ничего не страшно. Я уже для них это цветочки. Они уже семена эти, семечки поели. Спасибо, Саня.
Нет, так спасибо вам, что...
Нет, для меня тоже было важно, что я смогу как-то свою позицию с глазу на глаз с народом Украины пояснить. Для меня это тоже было важно. Зачем, чтобы из меня делали врага? Потому что каждый же выдергивает то, что ему нужно и сказано.
Конечно, да, да.
А так, ну, я надеюсь, что люди услышат нормальную позицию президента страны, которую они любят и ценят. Беларусь же для них не чужая. Поэтому для меня это очень важно. Да и отношения же налаживать надо. В том числе и экономические.
Надо.
И с Крымом, и с Украиной. И это мы будем делать в ближайшее время.
Надо, очень надо. И с Турчиновым вы встретитесь, да?
Да, я думаю, что мы встретимся в ближайшее время. Сейчас по дипломатическим каналам мы договариваемся, потому что он же председатель Верховной Рады, он же ведет заседание. Первого заместителя у него вроде бы нет.
Нет.
Поэтому там надо утрясти ему, я его понимаю. Я уже подстроюсь в данном случае к нему. И может быть где-то на границе. Что там, 200 километров ему лететь, 250 до границы мне. Можем где-то на границе встретиться, переговорить, посмотреть друг другу в глаза, почувствовать, кто о чем думает, пообедать или взлететься. Может быть, наши мысли в чем-то совпадут, изменятся.
Есть такое.
Спасибо.
Спасибо вам.
Партизанское радио.
Благодарю. Всего доброго. До свидания.